речевые знаки. Программа Ирины Зиминой.
Как известно, 18-е столетие называют «золотым веком музыки». И не только потому, что это было время, в котором довелось родиться венским классикам. Просто музыканты в то благословенное столетие были востребованы как никто другой. Каждое выступление и каждую премьеру ждали и оценивали со знанием дела. Впрочем, как только композитор отбывал в мир иной, о нем мгновенно забывали. В фаворе были только современники. Ситуация кардинально изменилась в наши дни. Самозабвенно мы слушаем музыку прошлого, а современные наши отношения складываются довольно напряженно. Может быть, наступило некое новое музыкальное средневековье? И хотя композиторы, безусловно, подписывают свои имена на партитурах, для широкой публики их музыка остается в сущности анонимной. Я имею в виду авторов, которые избрали для себя тернистый путь серьезного искусства. Кстати, у исполнителей ситуация не намного лучше.
Ключевые знаки.
Возможно, наша новая программа в какой-то мере активизирует внимание и интерес к искусству современников. В переводе с латинского слово «композитор» означает «составитель», «сочинитель», «распорядитель», «организатор». И чтобы быть успешным, вероятно, и современный композитор не должен упускать из виду ни одного из этих компонентов. Все-таки какой должна быть музыка современного автора? Непонятной или узнаваемой? В ней должна быть какая-то новая сложность или новая простота? А может быть, самое ценное в искусстве – это непредсказуемость, невозможность предугадать, каким будет новый виток творческой спирали? Итак, что есть истина в музыке?
Лично мне, например, очень хочется увидеть мир с высоты птичьего полета и еще выше, и понять, как одновременно могут сосуществовать все эти жанры, все эти стили, все эти направления. Это все безумно интересно, это все происходит одномоментно, и вот как бы хочется увидеть и услышать наш мир целиком.
Что есть музыкальная истина? Можем мы ответить на этот вопрос после того, что пройден такой достаточно серьезный этап жизни, много разных проведено экспериментов музыкальных?
Ну, что есть истина? Вообще сакраментальный вопрос, тем более истина в музыке.
С композитором Сергеем Жуковым мы ведем разговор накануне его 60-летия. Хотя эта цифра никак не соответствует облику человека, переполненного энергией и генерирующего в минуту миллион идей.
Но почему композитор пишет музыку? Потому же, почему и паучок плетет паутину, а муравей строит муравейник, а пчела собирает мед. Спросите у нее, почему она это делает.
По привычке.
Ну, собственно, и мы по привычке. Что для меня музыка? В чем ее истина? Я думаю, что это идеально совершенное пространство, в котором может существовать человеческий дух. Наши тела в большей или меньшей степени ориентируются в нашем физическом пространстве. Мы знаем, как себя вести или не знаем, как себя вести. Но это касается тела. Душе грешно без тела, как телу без сорочки. Душе осточертела сплошная оболочка. Это стихотворение Арсения Тарковского. Сложно нашему духу находиться в нашей плоти. Очень сложно. Возникает масса проблем. Мы не можем их решить, потому что тело несовершенно, и мир несовершенен. А музыка, именно музыка, никакое другое искусство, потому что это поток чистых вибраций на самом деле. Она дает возможность сформировать пространство, вибрационное пространство, в котором может находиться наш дух, наверное, это основное.
Еще не так давно композиторы писали музыку, сидя за столом или за роялем. Теперь сочиняют за компьютером и синтезатором. А не мешают ли эти сверхумные машины свободному полету творческой фантазии?
Мне больше нравятся акустические инструменты. Хоть синтезатор может совершенно спокойно заполнить любую брешь, любой провал звуковой.
А что не хватает синтезатору? Почему все-таки поиск идет в области акустических инструментов?
Потому что все равно это электроника, все равно это не натуральное.
Мертвый звук,
так или иначе, конечно. Причем я хочу воздать должное синтезатору, который очень много привнес, особенно в области электронной музыки. Мне нравится совмещение электронных звучаний с живыми, но я люблю контрастировать. Мне нравится показывать эти звучности отдельно, потом уже их совмещая, но не прикрываясь плохими струнными синтезатора, потому что до сих пор еще не найдены, даже несмотря на то, что существуют замечательные сэмплы симфонического оркестра. Все равно лучше живого оркестра, лучше живого звука ничего нет. В процессе работы я могу чистой идеальной музыки, той, которую я слышу, я могу, наверное, услышать не более 20 минут в сутки. Потом я начинаю долго думать, там, терзать нотную бумагу и думать, каким образом мне записать то, что я услышал. Потому что не только записываю нотами, но часто словами, текстом, что происходит, какая группа оркестра играет, или какие инструменты, или куда движется музыкальный материал, и потом уже расшифровываю. Но это те самые моменты, которые, наверное, называются вдохновением. Пафосно, да, но тем не потом все остальное – это только расшифровка. И вот одно дело то, что мы слышим там, то, что сверху на нас изливается, и с другой стороны – это воплощение этого здесь, в реальных звуках, реальными тембрами, реальными инструментами.
Космос реальный и космос музыкальный. Не будем чересчур самонадеянными, рассчитывая на то, что современная музыка должна быть понятна всем и каждому. Но можем ли мы с уверенностью сказать, что композитору так уж необходим контакт со слушателем?
Я никогда не пишу музыку для народа, скажу честно. Я работаю так же, как работают астрономы, которые наблюдают в телескоп звезды, планеты, галактики. И они радуются, если эти галактики, если эти вселенные кто-нибудь увидит, если они порадуются тем колоссальным законам интереснейшего мироздания, которое существует вокруг нас, в котором мы живем. Поэтому писать специально для кого-то, чтобы это было понято, признано и с благодарностью воспринято, я не собираюсь. Я действительно считаю себя тем астрономом, который по ночам забирается в обсерваторию, в эту башню, открывает свой телескоп и наблюдает удивительнейшие вращения планет, рождение и смерть звезд и те колоссальные процессы, которые там происходят. Поэтому я даже не собираюсь печалиться по тому поводу, что меня перейдет слушать ползала или четверть зала. Я знаю, что моим стихам, как драгоценным винам, придет и свой черед, сказала Марина Цветаева, один из моих любимых поэтов. Вот, поэтому, я не знаю, даже не придет черед, даже если мехи прохудятся и вино выльется. Мне самому интересно это делать, мне самому интересно наблюдать за этими созвездиями, мне самому интересно искать.
А вот космос реальный и космос музыкальный, как они взаимодействуют в вашем искусстве?
Да, самым реальным образом, потому что на самом деле все вибрации, планеты – это вибрации, наша Земля – это все оптические тела, на самом деле, это ученые уже установили. И наша планета звучит, но мы же знаем знаменитую теорию платоновскую, звучащую… О музыке сфер, конечно.
А что, композитор слышит эту музыку сфер?
Я не знаю, слышит ли композитор музыку сфер. Я могу только сказать об одном интересном случае. Когда я еще был молодым композитором, я написал первую свою фортепианную сонату, которая называлась «Соната Бусанда» для фортепиано. И ее исполняла Элеонора Теплухина на встрече с художниками в Центральном доме художников на Крымском валу. Была встреча художников и композиторов. И после исполнения сонаты ко мне подбежала одна художница, которая занимается медалями, не медалями, которые вешают на грудь, и поздравляют. Оказывается, это сложный вид искусств. Они создают медали от самых маленьких до огромных кругов, тематика которых может быть самой разной, от каких-то личностей, от знаковых медалей до каких-то невероятных сюжетов и образов. И вот эта женщина-художник, она подбежала ко мне и сказала: «Вы не поверите, я полгода назад была в Крымской обсерватории, и мне давали слушать звуки разных планет, в том числе и Солнца. Так вот, то, что я услышала в финале вашей сонаты, третья часть вашей сонаты, это звуки Солнца. Так звучит Солнце», она сказала. Я ничего об этом совершенно не знал. Она захотела сделать не мою медаль, не медаль, а мои сонаты фортепиано. Это было очень интересно. Одним из моих недавних сочинений — это карты звездного неба. Это реальные карты звездного неба. Это северные полушария, южные полушария и эклиптика, на созвездии которых концентрическими кругами я просто наложил нотный стан. Концентрические нотные станы, начиная, допустим, от полярной звезды северного полушария. Это центральная точка, и вокруг нее был самый маленький концентрический круг, и потом эти круги расходились.
Звезды как ноты.
Да, в итоге звезды стали нотами. И они естественным образом легли на эти концентрические нотные круги. Это было исполнено, это все звучало. Потому что звезды, они не плоскостные. Они расставлены в пространстве, как минимум в трехмерном, объемном. Но, тем не менее, был свой алгоритм. И вот этот алгоритм и задавал основной ход музыкального материала, который там был.
Театр в музыке и музыка в театре. Первая любовь, который Сергей Жуков не изменяет на протяжении всей своей жизни, – это театр. Театр живет в его музыке, а его музыка уверенно чувствует себя на сценах драматических театров.
Вся моя жизнь связана с театром, не только с драматическим театром, но с театром музыкальным, который совершенно интуитивно я начал создавать еще на первом курсе консерватории, сам того не зная, собирая разные составы. У меня даже есть желание исполнить свое первое сочинение, которое я написал в консерватории. Это сочинение, наверное, не имеет жесткой привязки к какому-то жанру. Это сочинение для голоса и инструментального состава, в который включен орган, челесто-клавесин, один человек, два ударника, вибрафон и маримбафон, и голос. Это цикл на стихи Статиса Красаускаса. Называется он «Черные клавиши», где ударники у меня и декламируют, и читают, параллельно играя, где персонажем, может быть, основным становится человек, который играет на трех клавишных, на органе, на челесте и на клавесине. И, конечно, и певец, это даже не певец, это может быть актер, который шпрештимо произносит какие-то тексты.
С жанром инструментального концерта Сергей Жуков не расстается. И самые известные опусы, им созданные и отрежиссированные, это вокальные циклы «Спиваночки», «Садовник и смерть» и многое другое. Но, пожалуй, самое масштабное произведение, в котором театр и музыка совершенно неразлучны, это концерт «Мистерия» для фортепиано, скрипки и виолончели с оркестром, где каждый инструмент – это некий персонаж, прекрасный герой, имеющий своего двойника и антипода. И вот на протяжении музыкального действа возникает отчаянная борьба героя со своим двойником, что и является главным моментом ритуалы мистерий. Что следовало бы написать композитору в то время, когда уже освоены все главные академические жанры – и симфония, и оратория, и инструментальный концерт, ну, конечно же, мюзикл. Когда-то в юности вы играли в рок-группе.
Было дело.
Такое не забывается.
Не забывается, конечно. И когда мне Алишер Хасанов предложил написать мюзикл, я, конечно, с радостью согласился, потому что ни до чего подобного я еще не опускался, как и сказал один мой знакомый композитор. Ну вот, я написал, чему я чрезвычайно рад. Мне очень нравится работать в этом жанре, как оказалось. Очень интересно было, очень смешно. Было очень смешно, радостно и весело. Весело писать. Особенно было приятно общаться с молодыми актерами, певцами, которые с огромным удовольствием это делали. Я получил заряд колоссальной молодой энергии. И я чувствую, что у этого мюзикла, возможно, будет большое будущее.
Сюжет особых комментариев не требует, поскольку каждый из нас легко процитирует хотя бы несколько строк из любимой с детства «Мухи-цокотухи». Впрочем, название мюзикла в корне отличается от литературного первоисточника.
Да, назывался он довольно сложно. «Из жизни насекомых» или «Коварство и любовь».
Увы, это название озадачивало публику. Кто-то свято верил, что идет на Пелевина, а кто-то ждал встречи с героями Шиллера. В общем, началась какая-то путаница.
Никакие рекламные агентства не брали, не хотели работать с этим названием. И сейчас, увы, пришлось изменить название спектакля, которое теперь будет называться «Цокотуха не по-детски».
Какую же историю рассказывают нам герои «Цокотухи»?
Помимо истории о мухе, которая в нашем мюзикле является молодой начинающей певицей, комар как начинающий композитор и паук как опытный продюсер, внутри этого спектакля есть еще один паук-продюсер, который выпускает шоу под названием «Шоу именинницы». И внутри мюзикла начинается спектакль в спектакле. Шоу, написанное на стихи Корнея Чуковского. Настоящая муха-цокотуха.
Что было для вас самым удивительным в процессе этой работы?
Дежавю, на самом деле. Потому что я прошел этот путь. Прошел путь молодого композитора. Прошел взаимоотношения с певицами и прошел путь взаимоотношения с продюсерами.
То есть это был автобиографический мюзикл?
Частично это был автобиографический мюзикл. Вот это, в этом, может, и была не его главная неожиданность для меня.
Я еще помню, как вы писали партитуры карандашом или ручкой, и это был сизифов труд. Сейчас все, наверное, композиторы перешли на компьютерную нотопись. Скажите, а что-то изменилось в связи с таким новым процессом записывания нот?
Могу сказать, кто не успел, тот опоздал. Я считаю, что теперь без этого невозможно. То, что я сейчас пишу, там, допустим, в течение месяца, я мог когда-то написать только за один год. Это большое, с одной стороны, преимущество. С другой стороны, компьютер предлагает огромное количество ловушек. Ведь можно скопировать и повторить что-то, совершенно не думая. Но мне лень, допустим, написать инвариант какой-то фразы. Все равно в итоге никто это не услышит. Возьму-ка я, да и скопирую. Ничего страшного не произойдет. В этом и есть ловушка. Сознание становится инертным. И вот когда я писал свою вторую симфонию «Навна», я сказал, что я забуду о компьютере. Я сказал, нет у меня компьютера. Я взял 5 партитурные листы, я взял опять карандаш. И иногда меня оторопь брала. Боже мой, каким же образом мне удастся это все потом записать в финале? Каким образом я буду прослеживать переход от одного фрагмента к другому, если у меня разная графика? Мне было страшно. Я себе сам говорил, забудь об этом, пиши музыку. Я слушал все внутри себя. Потом, конечно, был по-своему сизифов труд, когда мне приходилось все это впечатывать в компьютер, когда компьютер отказывался что-то, просто отказывался выполнять, потому что даже эта замечательная программа «Финале», она не понимала очень многих вещей. Вот. Но, тем не менее, вторую симфонию написал с помощью карандаша и бумаги. Хоть соблазнов было огромное количество.
Называя свою симфонию «Навна», композитор апеллирует к творчеству Даниила Андреева.
Может быть, не каждому понятно, что заключает в себе этот образ. Каковы ваши взаимоотношения вот с этой невидимой материей?
Последние годы жизни Аллы Александровны Андреевой, вдовы Даниила Андреева, чаще всего, наверное, мы говорили именно о «Навне», о той самой субстанции, о которой Даниил Андреев сказал, что это идеальная, богорожденная, соборная душа метакультуры России. У него есть еще и поэма «Навна», помимо нескольких глав в главной книге Даниила Андреева «Роза мира». Дело в том, что Россия вообще воспринимается, скорее всего, под женским началом, под каким-то. И это какое-то идеальное женское начало, на котором стоит наша страна. Вот я думаю, что это очень сильно повлияло на выбор темы.
Небесный голос Навны, прекрасный и страдающий, парит над хаотически вздымающейся материей. Ему то вторит, то противостоит голос вполне земной, устойчивый, заключающий в себе некий абсолютный позитив.
Присутствие двух женских голосов – это один из знаковых моментов в этой симфонии. Конечно, академический голос, высокая колоратура для меня – это знак Навны, Навны Небесной. И есть еще принятие этого образа, этой субстанции. И здесь это, конечно, народный голос, который трансформирует эти небесные категории в наши земные простые понятия. И потом мы видим финал, когда эта звуковая информация в народном голосе, она остается, и она переходит к нам, в наш мир, и остается здесь, в том виде, в котором она существует.
Эта недосказанность, некое многоточие, которым завершается симфония «Навна», явно подразумевает продолжение.
Конечно, я хочу сделать как минимум несколько крупных симфонических сочинений, как бы продолжив эту тему.
Но какой же из таинственных образов Даниила Андреева возникнет в следующем опусе?
Это Эдем. Хоть он у него не прописан так конкретно, как прописано «Навна», но состояние мира после большого взрыва, после коллапса – это состояние абсолютно идеальной красоты, какой-то первозданности, нетронутости. Мир, который должен войти в следующую симфонию.
Мы не расстаемся с надеждой услышать новую музыку Сергея Жукова, ощутить неземное блаженство музыкального Эдема и поздравляем композитора с предстоящим юбилеем. А программу создавали для вас режиссер Татьяна Савинова и журналист Ирина Зимина.
Ключевые знаки.